Глава 25. Домой я вернулся еще до рассвета. На все вопросы Жака и Бертрана, которые, не сомкнув глаз, всю ночь ожидали моего возвращения, ответил, что со мной все в порядке. Затем, приказав им идти отдыхать, я закрылся у себя в кабинете и, опустившись в мягкое кресло, наконец смог выдохнуть. Правда, из-за мрачных мыслей, ворочащихся у меня в голове, как следует расслабиться не получилось. Увы, но часовщика мне спасти не удалось. Пытки плюс слишком большая доза сыворотки правды, что в него влили, доконали беднягу. Темное пятно, которое постепенно расползалось в его мозгу, я не смог остановить. Виконт умер прямо у меня на руках, так и не успев ничего толком рассказать. Он, похоже, даже не узнал меня. Я тяжело вздохнул. Виконт де Тосни был сложным человеком, и особых симпатий я к нему не питал. Так что если бы я сказал, что мне его жаль, это не было бы правдой. Меня больше печалила потеря уже настроенного канала сбыта пустышей. И не только. Часовщик был очень осведомленным человеком. Я уже привык думать, что всегда могу обратиться к нему за той или иной консультацией. И вот теперь этого, несомненно, полезного для меня человека не стало. А вот со здоровяком, которого я крепко связал простынями и напоил зельем правды, мне удалось пообщаться более вдумчиво. Он, правда, сперва старался сопротивляться магии эликсира, даже пытался сделать вид, что не понимает моего языка, но потом зелье начало действовать, и аталиец запел соловьем на чистом вестонском. Хотя продолжил говорить на аталийском, я бы все равно его понял. Спасибо наследству, доставшемуся от Макса. Оказалось, что Гвидо Сарди, а именно так звали здоровяка, и те четверо аталийцев, которых я прикончил, это все, что осталось от того отряда налетчиков, который атаковал принцессу Адель и ее телохранителей. Кстати, как такового плана атаки в тот день у них не было, они просто действовали по обстановке. Со слов Гвидо, все могло бы получиться, если бы в бой не вмешался неизвестный маг и не помог охранникам принцессы. Когда я ему сказал, что он прямо сейчас говорит с тем неизвестным магом, его глаза полезли на лоб. Зелье действовало как надо, поэтому Гвидо тут же, в порыве дружеских чувств, предупредил меня, что багряные рыцари назначили большую награду за информацию о тайном спасителе принцессы. Кроме того, он сказал, что храмовники не единственные, кто меня ищет. Краем уха Гвидо подслушал разговор человека, курировавшего их группу, с одним из информаторов о том, что королевские дознаватели сбились с ног, разыскивая неизвестного мага. Все дело в принцессе Адель. Якобы внучка Карла III хочет по-королевски отблагодарить своего спасителя. Разговор плавно перешел на часовщика. Оказалось, что все произошедшее сегодня было результатом множества случайных совпадений. Гвидо Сарди и его бойцы получили от своих кураторов приказ срочно уходить на восток, через границу в Астландию, а затем в Аталию. И все бы ничего, но эти пятеро решили напоследок подзаработать деньжат, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками. Естественно, заранее не уведомляя о своих планах кураторов. Нечего им знать о таком. Так получилось, что целью аталийцев стал астландский купец, о котором узнал один из бойцов Гвидо. После короткого планирования пятерка убийц проникла в комнаты, которые снимал астландец в портовой гостинице. По-тихому прикончили охрану и вдумчиво допросили купца. Стоит ли говорить, как они обрадовались, когда обнаружили у купца мешочек с пустышами? О такой удаче они даже помышлять не могли. Перед смертью, под пытками и зельем правды, купец рассказал Гвидо и его бойцам о своем поставщике. Словом, нетрудно было догадаться, кто стал следующей целью группы Гвидо Сарди. Перед тем, как без сожалений прикончить ублюдка, я выведал все, что он знал о своих кураторах и их информаторах. И чем больше я его слушал, тем меньше мне хотелось связываться со всем этим дерьмом. Главное, что я для себя уяснил, это держаться подальше от жрецов, причем как в Эстонии, так и в других странах. Все эти рыцарские ордены, которые начали появляться в Мейнленде, словно грибы после дождя, и которые безжалостно уничтожали истинных, были тесно связаны между собой, будто одна огромная корневая система. А еще Гвидо сказал, что Карла III на войне ждет много неприятных сюрпризов. Каких именно, аталиец не знал, но его куратор как-то намекнул ему на нерушимое рыцарское братство. В общем, не удивлюсь, если узнаю, что вестонские так называемые каменные рыцари или рыцари ордена Серой Скалы в самый неподходящий момент могут переметнуться на сторону своих братьев из ордена Багряного Щита. После того, как все было кончено, я обыскал трупы налетчиков. Моей добычей стали дюжина моих же крудов, золотые и серебряные монеты, а также маленький мешочек с драгоценными камнями. Украшения и другие вещи я не брал. Дело в том, что у часовщика было много приметных вещиц, принадлежавших богатым и влиятельным людям. По ним меня могли легко вычислить. Лучше не рисковать. Осторожный стук в двери разбудил меня. Я открыл глаза и огляделся. Сквозь щель между тяжелых гардин внутрь кабинета пробивался солнечный свет. Выходит, я все-таки ненадолго вырубился, сидя в кресле. Встав из-за стола, я потянулся и пошел открывать дверь. «Господин», — произнес четким голосом стоявший на пороге лакей. В его руке был небольшой серебряный поднос, на котором лежал конверт. «Вам письмо». Взяв с небольшого подноса конверт, скрепленный сургучной печатью, я, недолго думая, вскрыл его. На листе толстой качественной бумаги с вензелями явно герцогского дома вычурным каллиграфическим почерком было написано следующее. «Молодой человек, вы меня заинтересовали. Хочу, чтобы вы завтра составили мне компанию за обедом в моем особняке. Отказы не принимаются. Герцог де Бофремон». А вот и красные активизировались. Интересно, что понадобилось брату королевы от обычного бастарда? Пока читал, услышал торопливые шаги, которые приближались со стороны центрального входа. Я поднял глаза. В коридоре появился тяжело дышавший Бертран. На его бледном лице ясно читалась тревога. «Что произошло?» — спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно и уверенно. Я заметил, что такая интонация успокаивала старика в те моменты, когда он беспокоился. Но, похоже, в этот раз фокус не сработал.
«Господин, там...»
Голос Бертрана подрагивал, на лбу выступили капельки пота.
«К вам с визитом пожаловал его милость барон фон Гервард».